1С Паблишинг и студия Amperfect представляют.
Можно ли вернуть веру в добро, если ты был однажды предан самым близким человеком? Я не верю в это, но мне придется доказать тому, кого нельзя обмануть, что это возможно. Александр Зайцев. Черный центурион. Пролог. Черный центурион. Величественный воин в черной латной броне последнего грейда с горящим красным светом артефактным рубином в золотой короне на его голове широким взмахом двуручного меча откинул от себя нападавших. Темный доспех, плод великих мастеров древнего народа, в нескольких местах был пробит. Под ногами воителя уже собралась лужа из черно-красной крови. В этой луже смешалась как кровь принца-демона, так и тех, кто пытался его убить. Воин был величественен и силен, его меч разил без устали, а движения точны и смертоносны, но наметанный взгляд без труда определил, что он на последнем издыхании. Не первый раз пришлые пытались его убить. Только за последний месяц это была 8-я попытка, и это если считать только случаи, в которых нападавшим удавалось пробиться через его охрану, одолеть замковые стены и победить личную гвардию демон-принца. Ранее он легко отражал нападения, но в этот раз, несмотря на то, что нападавших было не так много, действовали они на голову более слаженно, четко и грамотно, чем те, кто приходил ранее. Стоило огромному воителю, которому самый могучий из людей едва доставал до плеча, серьезно ранить одного из нападавших, как тут же раненого сменял свежий боец, а маги-лекари пришедших отлечивали своего раненого, и через некоторое время тот вновь вставал в строй. Не только меч и воинское мастерство сделали из черного воителя принца. Темная магия, за знание которой он многие века назад продал свою душу, была намного более могучим оружием. Но даже черное искусство не помогало ему сейчас. От простой боевой магии нападавшие уворачивались, или их маги ставили защитные барьеры. Один, даже самый великий из людских магов, не смог бы защититься от самой простой молнии, которую мог скостовать принц-демон, так как его силы были за гранью человеческих возможностей. Но координация нападавших была просто невообразима. Они успевали закрыть цель боевого заклятия сразу 3, а то и 5 магическими щитами. Как ни горько было признавать, но его элитная гвардия тьмы, что покоряла миры и сражалась с ангелами, и та не могла похвастаться такой слаженной работой. В первые 3 минуты боя принц-демон понял, его прямые боевые заклятия не наносят вреда этим пусть и слабым, но удивительно грамотно сражающимся людишкам, и он сменил тактику. Вместо нанесения непосредственного урона он обратился к другому подразделу магии, к проклятиям. И пол под ногами нападавших превратился в едкое болото, в воздухе повисли отравляющие облака, под потолком тронного зала появились воронки, из которых тянули свои щупальца ловцы душ, замедляя и ослабляя живых. Ожили древние статуи и пришли на помощь потомку тех, кто когда-то строил эту крепость. В воздухе запахло озоном, и в случайных местах стали появляться электрические разряды. Те, кто в них попал, получали проклятие, и если хотя бы 2 человека с подобным проклятием окажутся рядом друг с другом, то должен был произойти взрыв такой мощи, что убил бы не только их, но и всех окружающих в радиусе 10 метров. Но все было напрасно. Те, кто получал дебаф электрического заряда, мгновенно рассредоточивались по всему залу, не позволяя себе взорваться и погубить остальных. Маги льда замораживали болото до того, как кто-то из нападавших успевал в него провалиться. Ожившие статуи воины пришлых хитростью заманили в дальний угол, и паладин света, который также был среди нападавших, наложил на магических идолов божественные узы. Светлое заклятие небесных цепей сковало големов, которые получили свои псевдожизнь за счет вселения мертвых душ, а призраки бессильны против истово верующего слушателя светлых богов. От длинных щупалец ловцов воины пришлых просто уворачивались. Ранее принц считал, что это невозможно, но так было. Осознав, что проигрывает, черный воитель обратился к могучим заклинателям стихий, к первичным элементам, к тем столпам, на которых покоится мир. Даже богам было бы трудно что-то противопоставить этому разделу магического искусства. Но эти призывы к первоэлементам требовали времени. У обычного мага такой призыв мог занять часы или дни. Принц-демон не был обычным. Он по праву носил свою корону. Для того, чтобы попросить помощи стихий, ему не требовалось больше 3 секунд. Только вот нападавшие не давали ему даже такого мизера времени. Воины мешали составить знаки, маги сбивали его магические потоки, уводя их в стороны. Даже лекари нападавших и те бегали по тронному залу и тушили магические светильники, которые своей волей зажигал принц. При этом эти лекари умудрялись не забывать лечить. Те, кто разбирается, смотря на этот поединок со стороны, а прямая запись этого события транслировалась в сеть и собрала сейчас аудиторию большую, чем 140 миллионов зрителей, так вот, те, кто разбирается, они не смотрели на принца-демона. Они с восхищением следили за тем, как 150 игроков гильдии правосудия вели свой танец. Вели его не ошибаясь. Каждый выполнял свой участок работы, каждый знал не только свой маневр, но и успевал следить за окружающим пространством, подстраховывать своих и при этом не забывали наносить урон мировому боссу. Многие, очень многие гильдии, кланы, альянсы пытались победить принца тьмы. Только вот 999 из 1000 тех, кто пробовал, не могли даже пробиться через внешний периметр охраны принца-демона. Тех, кто смог хотя бы начать бой с боссом, таких гильдий можно было пересчитать по пальцам 2 рук. Но никто не был даже близок к победе. Никто. До сего дня. Пока простые зрители наслаждались зрелищем, ведущие аналитики кланов, главы гильдий, рейд-лидеры альянсов, они внимательно слушали. Слушали те команды, которые отдает командир нападавших. Казалось, он видел все и всех. Вовремя подмечая опасности и возможности, он тут же отдавал соответствующие команды. Иногда складывалось ощущение, что он предвидит поступки своих бойцов, не давая им совершить фатальные ошибки. Именно его приказы позволили заманить статуи и запереть их могучим заклятием. Именно его голос заставлял лекарей, как ошпаренных, носиться по огромному залу и тушить светильники, а воинов и магов сбивать касты призыва. При этом всем он не следил за всем со стороны, а находился в самой гуще событий, выполняя роль офф-танка. Как из этой позиции, постоянно находясь лицом к принцу-демону, он успевал все видеть? Ответ прост. Опыт. И еще раз опыт. Этого игрока мало знали обычные, рядовые игроки. Он не входил даже в топ-1000 ведущих геймеров самой популярной MMORPG последнего десятилетия «Владыки Мироздания», в которую играли без малого 400 миллионов людей по всему миру. Но те, кто разбирался в игровом процессе, прекрасно были осведомлены о том, кто такой Лом, командир тех, кто ведет это сражение. Он был ведущим рейд-лидером гильдии «Правосудие», той гильдии, которая до этого момента занимала 3-е место в рейтинге самых могучих игровых сообществ. До этого момента, потому что уже никто не сомневался, принц-демон падет, и правосудие уверенно займет 1-ю строчку.